Но что действительно приводит в изумление, так это готовность людей в наше время выбирать для подражания такой отвратительный образец, как Яхве, и более того, навязывать это злобное чудовище, будь оно реальным или вымышленным, нам всем. Особое сожаление вызывает сосредоточение политической власти Америки в руках проповедующих 10 заповедей скрижаленосцев. Конституция этой великой республики была как-никак основана представителями эпохи Просвещения на сугубо светских принципах. Если рассматривать 10 заповедей серьезно, то первыми среди грехов будут поклонение ложным богам и сотворение кумиров. И тогда, вместо порицания варварского вандализма талибов, взорвавших 50-метровые статуи Будды в горах Афганистана в Бамияне, мы начнем восхвалять их за проявленную набожность. То, что нынче клеймят как уничтожение культуры, окажется искренним проявлением религиозного рвения. Убедительное подтверждение этому находим в поистине странной истории, приведенной 6 августа 2005 года в редакционной статье Independent. Под заголовком «Разрушение Мекки» газета опубликовала на первой полосе следующее. Историческая Мекка, колыбель ислама, гибнет под неслыханным напором религиозных фанатиков. Богатая многогранная история священного города разрушена почти до основания. В настоящее время, при попустительстве религиозных властей Саудовской Аравии, которых буквальное толкование ислама побуждает уничтожать собственное наследие, бульдозеры подбираются к историческому месту рождения пророка Мухаммеда. Причиной разрушений служат фанатические опасения ваххабитов, что памятники истории и религии могут привести к возникновению идолопоклонства или многобожия, к поклонению нескольким потенциально равноправным божествам. По закону идолопоклонство наказывается в Саудовской Аравии обезглавливанием. Не думаю, что в мире есть атеисты, готовые двинуть бульдозеры на Мекку, на Шартерский собор, Кафедральный собор Йорка, собор Парижской Богоматери, пагоду Шведагон, храмы Киота или, скажем, бамиянских Будд. По словам лауреата Нобелевской премии американского физика Стивена Вайнберга, религия оскорбляет достоинство человека. Есть она или нет, добрые люди будут творить добро, а дурные – зло. А вот чтобы заставить доброго человека совершить зло, тут без религии не обойтись. Ему вторит Блез Паскаль, автор обсуждавшегося ранее пари. Никогда злые дела не творятся так легко и охотно, как во имя религиозных убеждений. Я не ставил в данном разделе главной целью доказать, что наша нравственность не должна основываться на Библии, хотя я действительно так считаю. Я стремился продемонстрировать, что наша нравственность, включая нравственность большинства религиозных людей, на Библии не основывается. Если бы это было так, то мы бы строго соблюдали день субботы и полагали справедливым предание отступников от этого обычая смерти. Мы побивали бы камнями любую невесту, обвиненную неудовлетворенным ею супругом и не сумевшую доказать свою невинность. Мы казнили бы непочтительных детей. Мы бы... Но постойте, возможно, я несправедлив. Добрые христиане возражали мне на протяжении всего раздела. Всем известно, что Ветхий Завет – довольно мрачная книга. Но Новый Завет Иисуса исправляет погрешности и ставит все на свои места. Разве не так? Разве Новый Завет не лучше? Не будем отрицать, что с точки зрения нравственности Иисус гораздо приятнее жуткого ветхозаветного монстра. Нельзя не признать, что Иисус, если он существовал, а если нет, то автор приписываемых ему изречений, безусловно, был одним из величайших этических новаторов всех времен. Нагорная проповедь на века опережает историю. Призыв «подставь другую щеку» на 2000 лет предвосхищает Ганди и Мартина Лютера Кинга. Именно поэтому я написал статью «Атеисты за Иисуса», а впоследствии был доволен, получив в подарок футболку с этим лозунгом. Но нравственное превосходство Иисуса еще раз подтверждает мой аргумент. Иисуса не удовлетворяло слепое следование этики священного писания, в которой он был воспитан. Он решительно порывал с ней, например, приступив к грозные запреты относительно работы в день отдохновения. Мудрое изречение «суббота для человека, а не человек для субботы» вошло в поговорку. Поскольку основным аргументом данной главы является то, что мы не получили и не должны получать основы нравственности из священного писания, поведение Иисуса в данном случае полностью подтверждает наш тезис. Отношение Иисуса к близким – признаем, не совсем отвечает современным идеалам. С собственной матерью он был порой до грубости резок и призывал учеников следовать за собой, покидая семьи. «Если кто приходит ко мне и не возненавидит отца своего и матери, и жены, и детей, и братьев, и сестер, а притом и самой жизни своей, тот не может быть моим учеником». Евангелие от Луки, глава 4, стих 22. Американская комедийная актриса Джулия Суини выразила в своем выступлении «Отходя от Бога» недоумение по этому поводу. «Разве секты делают не то же самое? Не заставляют отказаться от семьи, чтобы задурить вам голову?» Несмотря на слегка прохладное отношение к семейным ценностям, с точки зрения этики учение Иисуса достойно восхищения, особенно по сравнению с нравственным кошмаром под названием Ветхий Завет. Но в Новом Завете присутствуют также и идеи, не заслуживающие поддержки достойных людей. Это особенно верно в отношении главной христианской доктрины – искупления первородного греха. Данное учение, лежащее в основе новозаветного богословия, с нравственной точки зрения почти так же отвратительно, как намерение Авраама поджарить Исаака. Между ними, как показал в книге «Разные лики Иисуса» Геза Вермес, имеется определенное сходство. Идея первородного греха впервые появилась в ветхозаветном мифе об Адаме и Еве. Совершенное ими преступление, они вкусили запретный плод, само по себе кажется невеликим, заслуживающим разве что порицания, но символическая природа плода, познание добра и зла, на практике обернувшееся осознанием наготы, превратила их хулиганскую выходку в самый ужасный из грехов. И самих преступников, и всех их потомков навсегда изгнали из райского сада, лишили вечной жизни и приговорили мучиться до скончания веков. Его, работая в поле, а ее, рожая детей. Что ж, обычная мстительность. Другого от Ветхого Завета мы и не ожидали. Однако новозаветная теология добавляет к этому еще одну несправедливость, и вместе с ней новый, почти не уступающий по жестокости Ветхому Завету, пример садомазохизма. Задумайтесь, разве не удивительно, что в качестве священного, часто носимого на груди символа, религия выбрала орудие пытки и казни? Ленни Брюс саркастически заметил, что если бы Иисуса казнили 20 лет назад, дети в католических школах носили бы на шеях вместо крестов маленькие электрические стульчики. Но скрывающаяся за этим символом теология и теория наказания еще хуже. Утверждается, что грех Адама и Евы передается по мужской линии, по утверждению Августина, вместе с семенем. Что можно сказать об этической философии, приговаривающей каждого ребенка еще до рождения унаследовать грех отдаленного предка? Кстати, выражение «первородный грех» изобрел Августин, справедливо считавший себя крупнейшим специалистом по грехам. До него это называли прародительским грехом. По-моему, в заявлениях и рассуждениях Августина воплощается нездоровая озабоченность ранних христианских богословов идеей греха. Имея возможность воспевать в своих рукописях и проповедях мерцающий звездами небосклон, горы, зеленые леса, морские глубины и звенящие птичьим гомоном рассветы, они вспоминают о них лишь походя. Как правило, большую часть времени для христианского ума есть лишь одна забота – грех, 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 грех. И на такое убожество тратится целая жизнь. Сэм Харрис убийственно отрезал в письме к христианской нации: «Вас, похоже, больше всего беспокоит, что Творца Вселенной оскорбят некие действия человека, производимые нагишом. Жеманство, подобное вашему, ежедневно без устали пополняет чашу человеческого страдания». Теперь о садомазохизме. Бог воплотился в человека, Иисуса, чтобы подвергнуть его пыткам и казни во искупление наследуемого со времен Адама греха. Со времен изложения этого нелицеприятного учения Павлом Иисусу возносятся молитвы как искупителю всех наших грехов. Не только прошлого, Адамова греха, всех, включая будущее, вне зависимости от того, совершат их в будущем люди или нет. Взглянув на вещи с другой стороны, многие, включая Роберта Грейвза, автора эпического романа «Царь Иисус», замечали, что беднягу Иуду Искариота обвиняют во всей этой истории довольно несправедливо, учитывая, что его предательство было необходимой частью космического замысла. Тоже можно сказать и про обвиняемых в убийстве Иисуса. Если, чтобы спасти нас всех, Иисус желал, чтобы его предали, а затем лишили жизни, не очень-то справедливо со стороны тех, кто полагает себя спасенным, все последующие века обвинять Иуду и евреев. Я уже упоминал о существовании длинного перечня неканонических Евангелий. Не так давно был переведен и в результате привлек внимание общественности манускрипт считающегося утерянным Евангелия от Иуды. Несмотря на то, что обсуждение подробностей этого открытия не закончено, полагают, что рукопись была обнаружена в Египте в 1960-х или 1970-х годах.